Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов. И мы возвращаемся к интригующему вопросу: что же тогда?
Да, и вот если на духовнике очень много таких духовных котят висит, что будет происходить с этими котятами при неразумном поведении духовника? Ну как, у них начнется атрофия всех мышц, они разучатся ходить сами, они превратятся в таких инвалидов, своего рода даже духовных инвалидов, не способных принимать никакие решения, не понимающих, что у них происходит внутри. То есть человек как бы отдал себя целиком, вот отдал, и все, его как бы нет. И он, условно говоря, он перестал существовать как некий субъект вот этого сложного процесса. А вот у опытных духовников, даже в ситуации, когда человеку необходимо начальное абсолютное послушание, стопроцентное послушание, у них другая тактика. По мере роста, по мере духовного укрепления, воцерковления человека, замены греховных траекторий траекториями правильными, праведными, духовник раскрывает своему по-своему все больше и больше свободы. Потому что видит, что он уже способен с этой свободой справиться. Он уже сам может какие-то вопросы определить. У него уже не настолько сбита система координат внутри, что будет выдавать снова и снова ошибки. Конечно, всякое бывает, и падение, и разочарование, и отходы. Но вот правильное духовное окормление, оно будет приводить к тому, что человек, прокачивает способность использовать свою волю себе не во вред. И он, у него появляется определенный вкус, определенное ощущение, понимание того, когда он действует в воле Божьей и когда он этой воле противоречит. То есть это уже такие, ну, навыки духовные, которые невозможно вычитать ни в каких книжках, никакие правильные духовные беседы, это все не, человека не научат. Точно так же, как никакая хрестоматия не научит вас там играть сложный какой-то элемент какой-то музыкальной композиции. Вы пока 500 раз его не проиграете, так что у вас уже сами пальцы будут бегать без всякого вашего сознания. Вы ее не выучите. Вот то же самое и здесь. Сколько бы вы книг не прочитали про то, насколько это важная, сложная и тонкая, и такая специфическая композиция. Вот то же самое и здесь. А вот в отношении границ, с границами, все достаточно тоже сложно. Но о каких может идти речь в границах личности, когда человек отдает себя в полное рабство другому? Если мы говорим об абсолютном послушании.
Но мы отдаем себя в полное рабство, по-моему, только Богу. Если да. Мы называем себя рабами Божьими.
Смотрите, Марина, привозят человека в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения в больницу. Что от него будет требоваться первое? Послушание врачу.
Ну, его в состоянии могут... тяжелого алкогольного опьянения...
Ну, в сознании еще, он все-таки в сознании, понимаете?
Он уже не в силах выразить собственную волю.
Вот что будет условием его излечения? Его адекватность, его способность слушаться врачей. Если он не будет слушаться врачей, если он найдет способ снова там добывать спиртное там, и так далее, чем все закончится? Его выгонят. Его просто выгонят из медицинского лечебного учреждения за несоблюдение, как это называется, условий его пребывания. И это будет абсолютно верно. Так вот, какие там границы? Никаких границ.
Я усилю ситуацию. Если человек считает необходимым пройти лечение психиатрическое, он подписывает соглашение с клиникой, где он себя отдает в волю клиники на определенный период, который требуется для лечения. И там у него уже нет воли. То есть она у него есть, но ее никто уже не слушает.
Он ее не слушает. Тут с ним еще сложнее, потому что бывает ситуация, когда человек требует принудительного лечения, но при этом он не собирается никаких документов подписывать. Это все очень существенно осложняет. Но мы немножко о другом говорим. Понимаете, мне бы очень хотелось сказать, что человек перед лицом духовника, он все равно должен сохранять определенное внутреннее пространство, как бы своей неприкосновенности, вот такое некое, вот есть некая периферия, да, на которой мы взаимодействуем с духовником, а вот это вот пространство, это мое личное, туда не суйся, потому что это моя тайная комнатка. Но в чем здесь сложность? А все-таки в православной традиции мы духовника воспринимаем как представителя и своего рода делегата. Не самого себя, а Господа Бога, того самого Христа, которому мы исповедуем наши грехи, перед которым мы просим о прощении. И вот здесь, конечно, возникает неразрешимая коллизия. Либо мы максимально предельно открыты, либо тогда получается какое-то лукавство. И, понимаете, от священника здесь требуется невероятная деликатность и аккуратность, чтобы, имея перед собой абсолютно открытого и не скрывающего никаких сокровенных сторон своей жизни человека, не пройтись по его душе грязными ногами, когда все открыто, никакого сопротивления не будет. И вот здесь, наверное, я бы обратил внимание на важность такой добродетели, как рассудительность. Потому что если верующий приходит к духовнику, и духовник начинает там махать шашкой направо-налево, все крушить, разворачивать, и в итоге понимает этот человек, что его душу, конечно, разобрали на составляющие, но обратно никто даже не попытался собрать, его отправили обратно, то, конечно, надо 10 раз подумать, а на самом ли деле это ваш духовник? На самом ли деле отношения с этим священником будут для вас спасительны и душеполезны? Потому что все человеки, и священники-человеки, и много разных священников, и много разных людей. И вот надо тут, знаете, как говорили умные люди, что найти хорошего духовника – это еще сложнее, чем найти хорошую жену. Вот именно, то есть, такого духовника, с которым ты будешь... Ну, вот это почти тождественные вещи. То есть, ты должен быть настолько с ним... Какая-то вот сонастроенность, какая-то глубинная сонастроенность. Понятно, что все мы хотим идеальных старцев, духоносных, прозорливых, которые вот просто тебя увидели, как рентгеном тебя всего выдали и так далее, и так далее. Но я абсолютно уверен, что эпоха таких вот старцев нас сейчас уже уходит, если уже не ушла. И сегодня жизнь церкви, она требует куда гораздо большей взрослости от самих членов церкви, от самих рядовых христиан. Вот, поэтому старцев-то и нету. Да? Вот. Непростой вопрос. С одной стороны, да, добродетель рассудительности, никогда не надо отключать себя и превращать себя в жертву. То есть в какой момент вот эти отношения между духовником и послом, они становятся разрушительными? Когда включаются те или иные законы психических зависимостей. Вот есть в психологии такое понятие созависимости. Оно, как правило, обусловлено предварительной той или иной разновидностью химических зависимостей, и потом это проецируется на определенную модель специфических травматичных отношений внутри семьи. Но эти отношения, они точно так же и переносятся и на отношения между пастырем и духовником. Вот. И что здесь первично? Это, конечно, ощущение жертвы. Вот если посомый перед священником ощущает себя жертвой, ведомой на заклание, и получает от этого особо сладко-горестную эмоцию, такую, вы знаете, что вот Да, я страшный грешник, я мерзавец. Сейчас батюшка меня будет ругать, на меня будет кричать, топать ногами, а я буду стоять и плакать, и я буду смотреть
это что-то такое мазохическое.
В его глаза и буду испытывать такое наслаждение, потому что меня такую дрянь батюшка святой так любит. Это патология, это болезнь. И никакого отношения к духовности не имеющая. Это просто психологическая сложная ситуация, если не психопатологическая, которая упаковалась вот в церковные реалии. Все. Если ее оттуда убрать, нормальные отношения между духовником и послом, они будут, конечно, не такими. Человек может испытывать стыд, да. Он может испытывать вину, да, конечно. Но один раз испытав, после того, как тебя там духовник отчитал, выговорил и так далее, ты за километр будешь обходить возможность повторения этого греха, потому что такого больше ты испытывать не хочешь. Нет, не надо, спасибо. Ни одного раза хватило, все.
Это что-то из серии народной мудрости «Бога не боимся, так людей постыдимся».
Ну, да, да. Вот. Ну, а так в целом, конечно, момент очень сложный, очень тонкий. Вы знаете, я вот недавно был в одной деревне в Тульской области. Обратил внимание, что заборов нет вообще. Для меня это было настолько непривычно. То есть там был один забор, и когда я задал вопрос, кто это, говорит, ну, вы неужели сами не понимаете, кто это? Ну, конечно, это москвич. Вот. Видите, абсолютно деревня, в которой нет ни одного забора. Я думаю, послушайте, а как вот вы это самое, ну, определяете, там, мой участок, не мой участок, как? Говорит, да вон, говорит, смотрите, там три камешка лежит, там, все. Вот мы знаем, что до этих трех камешков. Я говорю, а дальше как? Не, ну понятно же, вот тут плюс-минус. То есть там никто этой темой не озадачивается. Говорит, зачем забор? Говорит, нам же иногда надо там к другу зайти, там что-то там помочь, там что-то там сделать. Я просто был в шоке. У людей границы в голове. И вот наличие этих границ в голове, оно отражается этими там тремя камешками на меже. Все, больше ничего не надо. То есть когда у человека есть внутреннее, ну, для меня это понятие какого-то достоинства, достоинства личности. У человека есть достоинство личности, и он понимает, что я на чужой участок не поеду не потому, что там забор стоит, а потому что это чужой участок. Потому что эта граница у меня в голове четко прочерчена. Если надо будет, я, конечно, пойду. Но если надо. А просто так, ради того, чтобы чужую малину с участка стащить, нет. Это вот ниже моего достоинства. Вот, понимаете? И если говорить о межличностных отношениях, в том числе отношениях между пастором и духовником, конечно, в норме идет очень долгий и очень такой, я бы сказал, тонкий процесс врастания одного человека в другой, не по принципу разрушения границ, а по принципу их истончания. Одно дело, когда между нами граница железобетонная. Потом из этого бетона выкрашиваются какие-то частицы раствора, и появляются дырочки, такие перфорированные. Вот там через эти дырочки мы там можем уже как-то с вами как там разговаривать. Потом куда-то исчезают железные конструкции, которые обеспечивали ее несокрушимость. Появляются какие-то большие бреши и так далее, и так далее. И в конечном итоге граница остается только уже в голове. То есть она остается, ну, как бы, может быть, знаете, тончайшей ниточкой протянутой, которая просто позволяет отделить одно пространство мое от пространства другого. Но никаких преград и никаких, так скажем, жестких условностей преодоления их уже нет. И вот это вхождение или исхождение из пространства другого, оно уже становится тоже динамичным. В той или иной ситуации, да, требуется там впустить больше, в этой как бы меньше. Но это все становится таким как бы дышащим, как, в общем-то, отношения между людьми, любыми нормальными, любящими друг друга членами семьи, там, родителями, детьми. Ну, то скорее даже между супругами. Все-таки между родителями и детьми там другая динамика все-таки есть. Вот. То есть они становятся как бы единым, но при этом не поглощенным друг другом. Они сохраняют свою как бы аутентичность, свою самобытность именно благодаря тому, что вопрос с границами, он постепенно решился. Понимаете, когда человек вот просто берет, говорит, все, говорит, у меня все двери распахнуты, приходи ко мне. Да тебя нет, к кому приходить-то? Тебя еще там нет. И вот, вот это вытанцовывание границ в течение многих лет, десятков лет оно может происходить, оно как раз-таки и запускает некий процесс, ну, какой-то самоидентификации, что ли, человека. Вот чувствуя мое, не мое, свой, чужой. Вот через это сам человек, он начинает постепенно как бы лучше сам себя понимать, и в какой-то момент он, ну, как мне кажется, он становится вполне субъектен.
Но пока мы говорили с вами о каждом человеке индивидуально, но ведь христиане живут в таком евхаристическом общении, и вот каждый раз, когда мы приходим на литургию, мы слышим Евтинью, которая нас приводит в некоторое недоумение, воспринимается как какой-то атавизм, рудимент. Я имею в виду Евтинью обоглашенных, когда говорится «оглашенные, изыдите». То есть предполагается, что эта граница есть не только на индивидуальном уровне, но и на уровне христианской общины, или как?
Исторически, да, действительно, богослужение, оно имело определенную закрытость, да, то, что именовалось дисциплиной Аркани. Есть вещи, которые непосвященным не рассказываются, и определенным образом они табуируются, они скрываются, они маскируются теми или иными знаками или особыми словами, символами, чтобы человек, который еще не в теме и в это все не вхож, он ему не повредить. Точно так же, как эта критическая ситуация со словами Христа о том, кто не будет есть моей плоти и не будет пить мою кровь, тот не войдет в Царство Небесное. Народ развернулся и ушел. Ну, слушайте, ну это просто уже это... Вот все, что угодно не можно слушать, но это, конечно, это уже за грань, все. Вот. Но точно так же какие-то другие вещи есть, которые сегодня, наверное, все-таки, к сожалению, я бы так сказал, они замылились, они перестали звучать. Они перестали иметь какое-то там значение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Так вот, что еще замылилось и что перестало иметь значение?
Вот очень многие вещи, ключевые, причем для христианства, именно из-за того, что они стали общедоступны, популярны, и такие, они профанировались. Потому что даже то же самое учение о Троице. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Понимаете, когда эти вещи, они становятся в ряду прочих слов, они превращаются в словесную шелуху. Вот когда мы делали наш проект «Академия веры», мы как раз-таки исходили из того, чтобы произвести такую некую встряску человека и через провокацию, через какие-то неоднозначные образы, метафоры и так далее, заставить его посмотреть на уже такой износившийся образ церковной догматики под каким-то совершенно другим углом, и чтобы у него была такая оторопь. Слушайте, ничего себе, а неужели вот с этого ракурса можно на это посмотреть? Вот если вспомнить, например, как в архаических обществах передавали знания, они всегда были связаны с определенным ритуалом, с определенной инициацией. То есть это не было научение какому-то набору там правил или знаний, там за школьной партой или просто в какой-то беседе. Это было священное действие сложное, в котором человек, вот он проживал, вот он там умирал, он рождался в каком-то новом качестве, вот у него открылись его там способность по-другому воспринимать мир по причине взросления, там вот такая там инициация, вот там какое-то там повреждение там тела твоего, там, чтобы, то есть, ну это, понимаете, то, что в таком состоянии происходит, человек запоминает абсолютно на другом уровне, другого качества. И нет ничего удивительного, что христианское благовестие, оно точно так же встраивалось в очень сложный и тщательно продуманный процесс оглашения. То есть человек не просто... Наше сегодняшнее оглашение я называю оглушением. Приходит человек из обычной, стандартной мирской жизни, ему за несколько встреч вываливают абсолютно неперевариваемый и нереализуемый объем христианской догматики и нравственности. Потом он, покрестившись, немножко придя в себя, говорит: «Ой, а что это было?» «Не, слушайте, не, ребята, что такое все, настолько все вообще это неподъемно сложно и невероятно». А, извините меня, процесс оглашения, который шел там 2-3 года традиционно, и на 95% он состоял не из богословских студий, не из тончайших там рефлексий по поводу отличий свойств каждой ипостаси Святой Троицы. Он состоял из научения христианской нравственности, из рассказа и практики, как жить по-христиански, еще не будучи даже крещенными. Во как! И только после того, как человек, вот он вошел в эту стихию, он научился жить, он уже стал по своему поведению христианином, он уже полюбил это, и он принимает крещение, и после этого он узнает, на чем это все основывается, чем это все питается, чем все поддерживается, конечно, совсем другая уже история была.
Но насколько, ну, возможно, нужно ли некоторое вот это средостение восстанавливать? Что у нас, если следовать вашей логике, у нас получается так, что храмы у нас заполнены оглашенными. Ну, по большей части.
Да не пойми, кем заполнено. Там такая мешанина, что есть и верные, есть и подвоцерковленные, есть и недоподвоцерковленные, и есть перевоцерковленные, и всякие люди есть.
Но я вот очень хорошо помню ощущение в первые годы церковной жизни. У нас была целая компания неофитов, которым ужасно хотелось поговорить. Вообще неофиты очень разговорчивы на всякие темы околодуховные. И вот мы с удовольствием там после каких-нибудь служб собирались у кого-нибудь попить чаю, поговорить. И вот это затягивалось иногда на часы. И когда это происходило у меня дома, приходил мой муж, который не только не был верующим, но он, в общем, как бы совершенно был нерелигиозным человеком, и все это было далеко. Но вроде как гости собрались, сидят, чай пьют, надо участвовать в беседе. Вот как только он начинал участвовать в беседе, она тут же заканчивалась, и гости потихонечку по одному подво начинали уходить, потому что присутствие одного человека несозвучного полностью разрушало. Так вот, я возвращаюсь к тому, что происходит в церкви. У нас церковь наполнена людьми, как вы говорите, совершенно с разным внутренним настроем. Для того, чтобы качественно происходила Евхаристия, нам нужно как-то ограждать ее участников от тех, кто не в состоянии, не дорос, там, не довоцерковился.
Вы знаете, вот как священник из своего опыта я смогу сказать, что, конечно, и ты сам, совершая божественную литургию, и прихожане все-таки иначе проживают Евхаристию, когда она действительно совершается едиными устами, единым сердцем. То есть вот эта сонастроенность прихожан в храме, их общая устремленность плюс-минус к одному и тому же, она, конечно, очень важна. Во многом это определяется пением, самим стилем богослужения, который ведет там священник, даже тональностью, вот как это все друг друга, это огромное, сложнейшее, такое, я бы сказал, симфоническое действие всех. И что для меня самое удивительное, это действие, это действо, оно двустороннее. Вот иногда вот мы служим себя на приходе службу с византийским пением. На славянском языке, естественно, даже без греческого. Ну, вот византийская монодия. И вот она по-другому совершенно настраивает и самих прихожан, и священника, и даже как где-то подправляет сам богослужебный чин, ну, в каких-то очень корректных границах, но которая позволяет все прям как-то правильно собрать, воедино все это собрать. И, конечно, я понимаю, что если на такую службу приходит человек, который привык к такому, знаете, широкому портесу, его там будет просто корежить, он будет себя чувствовать, ну, абсолютно, ну, как-то не в своей тарелке. Едва ли ему все это понравится. Ему покажется это все тоскливо, скучно, и вообще это что-то какое-то вытье какое-то сплошное. Вот. А другие люди в прямом смысле будут от этого ощущать сильнейший духовный подъем и вот эту общую резонансность какую-то всего. Поэтому да, действительно. Но практически как это можно реализовать и надо ли это реализовывать, я не знаю. Я за большую широту, за диапазон всего разного, что есть в церкви, так, чтобы каждый мог для себя найти и приход, и священника, и там богослужение, и какие-то другие стороны церковной жизни, наиболее близкие, какие-то естественные, органичные для него. И, наверное, в этом заключается как бы красота именно православной жизни, что она очень разная и очень много. И, наверное, каждый может для себя найти то, что ему конкретно ему будет близко, дорого, и с чем он сможет выстроить такие правильные, здоровые, не травматичные отношения, а именно хорошие, созидательные.
Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, был сегодня с нами в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».